и померанцев поверх барьеров. Представлю участников этого выпуска. Сначала Зосю Стефановну.
Я была парикмахер. Нас обзывали придурками. А, это придурки лагерные на нас. Что мы в лагере обслуживали, значит, мы придурки. Но я не такой уж был сильный мастер. Брить я еще не так брила. Ну, на заключенных научилась брить, на этих каторжанах.
Супруга Зоси Стефановны зовут Ким Харитоныч.
Сейчас начинают издеваться капиталисты. С Ельцином вместе взяты. Они сейчас понимают, что господа... А ты поймаешь, так я быдло, поймаешь, как был, так и будешь быдлой.
Зосе Стефановне и Киму Харитоновичу 8-й десяток. Познакомились они в лагере. Она сидела, он охранял. Поженились в 54-м, когда Зося Стефановна освободилась. С тех пор живут вместе, в поселке неподалеку от бывшего лагеря. Вырастили детей, теперь растят внуков. Зося Стефановна по-прежнему стрижет, правда, не заключенных, а близких. У Кима Харитоновича тоже есть любимое занятие – баян.
Сколько там было у нас чудес, знает только один темный лес. Разлетите фонарь или старый лагерь, или я зачем нас мама родила?
Зося и Ким во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. «Переселенцы». Передача Елены Ольшанской.
«Переселенец», «Переселенка». Переселившийся куда? Выселившийся с родины и поселившийся на новом месте. Смоленские переселенцы проходят, тянутся обозом на новые места. Такую картину из прежней жизни рисует словарь живого великорусского языка Владимира Даля. Интересно, что в словаре Даля нет слова «беженец», понятие, ставшее массовым в 20 веке. Герои этой передачи – несколько человек из огромного потока приехавших в Россию навсегда, либо на временные заработки. Люди эти не называют своих фамилий. Так легче рассказывать о пережитых и переживаемых трудностях.
Зовут меня Володя. Родился я в Ашхабаде. Тогда еще Советский Союз был. Мама девичья фамилия Ковалевская. Ну, она в 37-м году родилась. Родом из Советской Гавани, это на Дальнем Востоке. А потом вся семья перебралась в Прибалтику. И поступила после школы в техникум в Старом Осколе. И когда закончила техникум, она по образованию гидрогеолог. И когда были комсомольские стройки, то ее отправили на строительство Каракумского канала. Вот. Папа мой, Александр Амирович, родился в Ашхабаде. Он тоже всю жизнь, 37 лет, проработал в песках Каракума водителем. Они там познакомились, поженились.
Катя родом из молдавского села.
Нас шестеро. Четверо сестер и двое братьев. Село большое, дом культуры, церковь есть, школа большая, детсадик большой. По старым подсчетам где-то 500 семей там живут. Болгары, и гагаузы, и молдаваны. Были фермы разные, там коровья ферма, птичья ферма, овечья ферма, даже лошади. Выращивали виноград. Отец родом из этого села, а мама болгарка. Она с соседнего села, там болгарское село.
Владимир.
Мама была интеллигентная женщина, мягкая очень, отец немножко суровый. Представляете, Туркмения, жара, плюс 45, машина на ремонте, большегрузная машина, он ездил без напарников, не как сейчас показывают телесериалы там по асфальтированным дорогам. Я к нему просился: пап, можно мне с тобой на работу, можно на работу? Он говорит: ныть не будешь там, не будешь каждые 5 минут просить, пить хочу, пить хочу. Я говорю: нет, я вспоминаю, когда в детстве я приезжал к нему в гараж, и очень хотелось пить, но как бы я мужчина, я должен терпеть. И уже даже коллеги отцовские, они видели, что я пить хочу. И раньше не было вот этих пластмассовых бутылок, все были баллоны, и автоматы стояли. Такие кнопку нажимаешь... И они: Шурик, пускай мальчишка сбегает за газировкой. В 86-м году поступил в удотное училище, но попал в эту волну, когда стали из высших учебных заведений забирать в армию. И вот я из армии, когда пришел, отец умер у меня. Мама после этого тоже слегла. Это для нее было большим ударом.
Ольга, жена Владимира.
Я училась в Беларуси, и там познакомилась с Владимиром. Он через Беларусь ехал в Прибалтику к тете.
очень быстро у нас как-то все завязалось. И, можно сказать, где-то через полгода я переехала в Туркмению. Я переехала в 90-м году. Это 92-й, 93-й. Я помню, я ехала на дачу и плохо себя чувствовала. Что-то болела. Сижу в автобусе, и туркменка одна стоит надо мной. Вот, понаехали здесь. Они сидят, а мы стоим. С 93-го массовый такой поток начался. Сейчас осталось вообще, наверное, процентов 10 из того, что было вообще в 90-м году. То есть во дворе были совершенно русские лица все. Ну, как бы не делился никто и никак абсолютно. В 94-м умерла матушка Володина. Думали уже с тех времен еще переезжать. Ну, как-то все откладывалось и откладывалось. Но когда уже подрос сын, надо было идти в школу. А школы туркменские, ну, там были часы русского языка, но он у нас не разговаривал на туркменском. Володе предложили здесь работу. Я была беременная вторым ребенком. На 8-м месяце беременности рванули в Россию.
Владимир.
Вот Ашхабад, город, он достаточно был интернациональный. Дружили, и никто никогда не смотрел какой-то национальности. Это действительно было так, когда Советский Союз распался. На начальном этапе даже в Конституции Туркменистана написано, что государственным языком является туркменский язык, а русский язык является языком межнационального общения. И это было очень здорово. Уже были тогда ферганские события, карабахские события, Молдавии. И в то время, на начальном этапе, даже уголовная статья была, она, может, возможно, сейчас есть, но она тогда действительно работала, за разжигание межнациональной розни, и каралось это очень жестко. А потом, конечно, уже, когда ввели туркменский алфавит и убрали кириллицу, ну, мне, например, в этом плане было проще, я знаю английский язык, почти то же самое, там 2-3 буквы немножко, и буквосочетание, звуки, как произносится, это, в принципе, было несложно. Начала летать немецкая авиакомпания «Люфтганза» в Ашхабад. Меня пригласили на работу. Год я доказывал, что я чего-то знаю, чего-то стою. И потом меня взяли в полноценный штат сотрудников. Ну, год по 2-3 курса мы проходили, ездили в Германию на обучение международным стандартам. И как-то во Франкфурте я встретил своего менеджера, и он мне сказал: «Володя, надо будет рано или поздно перебираться в Россию».
Катя. Я была медсестрой, работала в операционной в городе Кишиневе. Существовать даже было невозможно, потому что была зарплата мизерная. Пришлось приехать сюда, как говорится, на заработки. В Подмосковье, в городе Кубинка, там строился военный городок, и там были чехи, поляки, финны. Там принимали как разнорабочих, но кто хотел, мог учиться шпаклевать, клеить обои, даже плиточник. И я там училась на маляра. По тем временам был хороший заработок. Каждые 2 недели по $90. И жилье давали, дали в пансионате, питание трехразовое.
Владимир.
Всей семьей приехали, остановились у брата. Я буквально на следующий день повел ребенка в школу. И потом поехал на работу устраиваться. Буквально через 5 дней моя жена родила 2-го сына. Я привез из Туркмении все справки о СПИДе, что у меня его нету, там кожвен. Здесь это все переводилось, заверялось нотариально, и в конце концов здесь надо было проходить все это снова. У меня на руках туркменский паспорт. Я приезжаю в Федеральную миграционную службу. Когда говорю: вот, я такой-то, такой-то, я приехал по статусу переселенца, все. Я ничего не прошу от государства. Я хочу получить гражданство Российской Федерации, согласно вот, межправительственному соглашению. Девушка берет мой паспорт, смотрит, звонит своей коллеге, не знаю, куда она звонила. Галя, вот ко мне туркмен пришел с зеленым паспортом. И с каким-то, и смотрит так, разрешение на переезд в Российскую Федерацию. Я вот смотрю в его паспорт, я смотрю в книгу и вижу фигу. И она мне говорит: я не знаю, что с вами делать. Я говорю: ну как, если вы не знаете, тогда кто должен знать? Это вот самое мягкое, с чем я столкнулся.
Катя.
Когда вышла замуж, свекровь боялась прописать меня. У нас был брачный контракт, чтобы она не боялась, что и вдруг мы разведемся, я ни на что не претендую. Я подписала этот брачный контракт, но все равно для нее это было мало, и она боялась все-таки прописать меня. А сейчас возможность есть прописаться, никак не могу добиться квоты.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Елены Ольшанской «Переселенцы».
Комитет помощи беженцам и вынужденным переселенцам «Гражданское содействие» расположен в подвале одного из московских домов. Посетители ждут своей очереди. На столе разноцветные листовки на русском, узбекском, таджикском языках. «Не работай без договора. Это путь к рабству». Елена Бортина, сотрудник комитета.
У трудовых мигрантов, конечно, много проблем, но самая главная проблема в том, что они работают нелегально, не по своей вине. И из-за этого их постоянно обманывают. В подавляющем большинстве случаев труд их или не оплачен, или оплачен не полностью. Но одна из главных причин – это квоты на выдачу разрешения на работу. Могу привести такой пример. Я прочитала на сайте «Строительный мир», что по заявкам работодателей необходимо 400 тысяч рабочих иностранных. А квота выделяется в размере 70 тысяч. Значит, вот все там свыше 300 тысяч, которые прибудут и будут, конечно, работать, они будут работать нелегально.
Алишер.
Зовут?
Да.
Алишер. Там он в Узбекистане живет, оттуда прошлый год приехал. Сейчас работаю, вот деньги не платил, я обратно вот хотел домой ехать. И как теперь надо ехать, не знаю. Без документов, без денег. Когда приехали, забрали и больше не дали. И деньги тоже не платили. Ну, конечно, здесь выгодно. Если нормально работает, если вовремя платит, то нормально здесь. Профессор пекер у меня, который лепешки, буханки делает, батоны.
Елена Бортина.
Мы ездили в подмосковный город Балашиху. Одна семья такая, значит, это женщина из Афганистана, недавно бежавшая с 6 детьми. В Афганистане пришли к ней в дом некие вооруженные люди, которые потребовали, чтобы они с мужем отдали замуж их 12-летнюю дочь. И трижды приходили и заставляли их, если не добровольно, то, значит, требовали силы, так угрожали похищением девочки. Они отстояли свою дочь, но через некоторое время ее муж пропал. Свекор просто посоветовал ей и помог уехать из Афганистана. Вот она приехала в Россию. У нее четверо детей, старшему из которых 12 лет. Вот это самая невеста, не состоявшаяся. При этом она была беременна. И здесь она родила двойню. Значит, это женщина, у которой 6 маленьких детей, и она без мужа. Ну, конечно, это большая удача для нее, что здесь вот в Балашихе ее приняла афганская семья, которая уже обрусела, имеет жилье, имеет российское гражданство. Вот они приняли женщину с 6 детьми. Эта женщина с 6 детьми находится в одной комнате. У нее нет никаких источников существования. Миграционная служба ей отказала в статусе беженца. Вот мы сейчас пытаемся обжаловать этот отказ. И она может отплатить за гостеприимство этой семье только тем, что она преподает детям хозяев Дари и Коран.
Владимир.
Российское посольство дает визы на 4 месяца. Там поэтапно идет сначала разрешение на временное проживание, а потом, уже когда вы его получаете, вы подаете на гражданство. Жена в больнице, когда она выходит, была середина декабря. Мне откровенно сказали, сейчас документы у вас принимать не будем, потому что после праздников принимается новый закон. После Нового года, когда я пришел, мы начали с женой проходить все эти инстанции. И вот тут начинается действительно трагедия. В конце февраля у нас заканчивается виза. Я приехал не на заработки, я приехал на постоянное место жительства. С семьей. Я несу ответственность за семью, за ребенка, уже тогда за двоих детей. Конкретно вопрос, чтобы вас не депортировали, езжайте сами в Туркмению. И в Туркмении, в российском посольстве, продайте себе визу. И все. Посоветовали мне приехать на Покровку 42, там находится Центральная федеральная миграционная служба. В окошке тебе говорят, поднимайтесь на третий этаж, например, к Ивану Ивановичу, он вас примет. Я подхожу, это Покровка 42, это центр России, ну, можно сказать так, образно. И стоит турникет, стоит сержант-милиционер. Я говорю, добрый день, я говорю, позвольте, мне на третий этаж такой-то кабинет, меня Иван Иванович ждет. Он говорит, а мне по барабану. Я им не подчиняюсь. Мне сказали никого не пускать на третий этаж. Я никого не пускаю. Я говорю, как же так? Вот девушка в окошке, вот так и так. Тут же подхожу к девушке. Девушка, вы знаете, милиционер не пускает меня. Вам сказала, что Иван Иванович ждет. А то, что вы не можете туда пройти, ну, это как бы ваша проблема. Милиция, Федеральная миграционная служба, центр страны. В паспорт кладу, чтобы он видел, 100 рублей ему даю. А он мне говорит, на третьем этаже там тоже мой коллега. Ну, 100 рублей, что такое, давай для него тоже. Я дал 200 рублей, чтобы он меня спокойно пропустил, и все. На Покровке 42 мне тоже сказали, что лучше самому уехать, там продлить визы, потому что здесь это сделать нереально. Приезжаю в Ашхабад, в Туркменистан, слава богу, вот друзья туркмены встретили, все, даже, представляете, между собой они спорили, где я останусь на 2-3 дня переночевать. Я приехал в посольство, девушка туркменка говорит, сейчас, Володя, мы тебе все сделаем, все будет хорошо. Это хорошо, что ты приехал, давно не виделись, мол. Заходит в посольство, выходит растерянная. Володя говорит, представляете, визу не дают. Почему? Потому что раз в 2 месяца к ним приходит информация. Говорит, может, вы совершили какое-то преступление в Российской Федерации? И умотали оттуда, так сказали. А чтобы подтвердить, что вы там ничего не совершали, надо ждать истечения этих 2 месяцев, когда обновляется база данных. Привози всю семью сюда. Вот именно кто перечислен в статусе переселенца. То есть моя жена, мой сын и я. Второй ребенок родился уже в Москве. Привози их сюда. Это так бы говорилось спокойно, так привези их сюда. Вот вы все трое, и мы вам по новой дадим визы. Я говорю, ну поймите, это же расходы, это же деньги, это же не как в электричку сел и приехал. Говорит, нет, приезжайте все. Приехала моя жена с сыном со старшим. Младший сын, младенец, он остался у родственников. Сказали, и не заикайтесь о младшем. Не заикайтесь, что вы его родили, все, вот вас трое уехало, трое приехало, и трое снова сейчас уезжает. Потому что будут сложности, скажут, давайте его тоже сюда. А кто он? У него даже еще свидетельства о рождении нет.
Катя. Мое поколение все уехало по загранице. Кто в Италии, кто в Израиле, Чехия, Англия. Все дети одни остались, там ихние, и то, кто хорошо устроился, там забирают и детей. Одни старики, стариков очень много умирают.
Ольга. Мне все нравится. Пруд, лес, даже воздух. Все комфортно. Не мое там было. Володя немножко, может, по-другому, потому что он там родился. Детство его там прошло. Но мне было тяжело. Я первые 2-3 года вообще плакала. Плакала, ну, просто вот смотрю на эту выжженную степь. Жуткая жара. Летом просыпалась. Сосед поливает во дворе, ну, беседки, там виноградник или что. И я просыпалась и говорила, Володя, дождь идет. Он говорит, успокойся, это не дождь. Хотелось просто элементарного дождя. Все лето нет дождя.
Катя. Сыну 11 лет, еще как бы не полных, 10 полных. Вот. А по-молдавски он там пару слов знает всего лишь. По-молдавски не знаю, только по-русски. 6 лет ему было, когда мы развелись с мужем, и я потом не смогла его вывести. Надо было разрешение от отца, но поскольку отец не был согласен, и не можем ехать к дедушке в гости.
Семья Лины эмигрировала из Афганистана в начале 90-х годов. Лине тогда было 6 лет. Она выросла в Москве. Ее отец – бывший высокопоставленный чиновник афганского правительства.
Отец говорит на фарси с нами и нас составляет, а между собой, сестрой и братом, на русском говорим. Друзей много не бывает, но мои все русские. И у сестры тоже. А брат учится в дружбе народов, у него все. Но многие уехали в Европу. Именно интеллигенцы в основном все там живут. Отец у меня, в отличие от других, разрешил учиться нам, не носить платок, одеваться, ну, в меру, естественно, допустим, не майку, но футболку, скажем так. Общение, ну, как-то у папы, в принципе, нормально, в отличие от афганцев. Но если взять, как в России, у русских, то, естественно, у нас строго. Не дай бог... После 11 придешь домой. Ну, по дискотекам, по клубам не ходим. Но это, честно, наверное, мусульманское. Мы всегда знали, что нельзя, мы и не ходим. 8 марта. Это папа очень любит этот праздник. Дни рождения, Новый год наш, Новый год ваш. Но сейчас более-менее религиозно он стал верить в Бога. А до этого он не верил в Бога, потому что он же коммунист. там же не приверствовалась. Но потом стала, естественно, с возрастом верить в Бога, но это никак не мешает одно другому. Знаете, у меня лично такого нету. Русская культура, афганская культура. Абсолютно. Я ни из того ничего для себя не взяла, и из другого ничего. Потому что я здесь выросла. Я вот читаю, ну, из классик, да, там, Толстого, если честно, не очень. Ну, Пушкин, ну, это Пушкин. Его, по-моему, нельзя ни любить или не любить. Да, наверное, из Пушкина больше любила в 9 классе. Это когда я прошла Евгения Онегина. Ну, как все, там, наверное, девчонки расплакалась, думала, как же так. Лермонтова люблю. Кто же у нас писал Обломов? Самый первый, это было у меня «Униженные и оскорбленные». Мне фраза там понравилась: «Черного кобеля не домоешь до беля». После этого я поняла, что Достоевского я люблю, и начала читать дальше. «Идиот». «Горе от ума» тоже у нас... Нет, не Достоевский. Да я не помню, что же еще у него есть.
Катя, после того, как мы развелись с мужем, осталась на улице с ребенком, люди помогли обрести крышу над головой, чтобы жили и спали в тепле. Сейчас вот ухаживаю за бабушкой старой, и убираюсь в церковь, хожу, вот и на эти деньги существую.
Владимир.
Когда у вас приняли документы, это действительно праздник. Сейчас, слава Богу, уже получили гражданство, и вы представляете, все, кроме самого младшего, который родился здесь, в Москве. Те же справки из кожвендиспансера, все то же самое, те же отпечатки пальцев, все по новой. И когда сдали документы, это еще один праздник. Когда получили официальную бумагу, что мы граждане Российской Федерации, это тоже праздник. Ну, старший сын, он ходит в школу, ему нравится учиться. Я работаю также, жена работает. Вот, в принципе, моя история.
Вы слушали передачу Елены Ольшанской «Переселенцы». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей. Грани